Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что мы здесь в этой студии говорим о человеческом достоинстве, о разных гранях этого понятия, о том, как это проявляется, а иногда не проявляется в нашей жизни, с нашим гостем, протоиереем Павлом Великановым, настоятелем Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Отец Павел, а можно в продолжение вот этого разговора про то, как связаны между собой наши желания, наше раскрытие себя и наше представление о достоинстве? Мне кажется, что все-таки у нас сейчас есть какие-то, ну, сбои в программе, условно говоря, какие-то нарушения. Я, например, нередко слышала про женщин, которые начали ходить в храм и после этого, ну, переставали как-то за собой следить и нормально выглядеть, и в глазах окружающих теряли как раз вот это самое женское достоинство, свою женскую красоту, и вот люди недоумевают, почему так происходит. А эти женщины, они объясняют, ну, понимаешь, это же не главное. Главное — жить для вечности. Ну, получается, что тогда, вот что, христиане призваны жить для вечности, а на эту земную жизнь надо, так сказать, все забить, поставить на ней крест?
Нет, ну, да, действительно, есть такое направление среди православных, в том числе и среди духовников, немало этому поспособствовало монашеское в целом направление, когда все то, что главным образом связано с устроением себя в этой жизни, оно отодвигается на второй план. Но на самом деле это тоже еще одна из таких ловушек, свежевоцерковляющихся. Я вспоминаю случай из жизни одного из афонских известных духовников, не помню его имени. Там была такая ситуация, что к этому старцу приходит молодой послушник. Ну, естественно, они живут единым хозяйством. Послушник регулярно бывает там на кухне, в келье этого старца и так далее. И вот старец объясняет, что вот эта вещь должна лежать здесь, этот предмет кухонной посуды должен висеть здесь, это должно висеть там. После этого говорит: я даю тебе только два шанса. То есть ты можешь только два раза один предмет не положить на свое место. Если это произойдет в третий раз, сразу собирай свои вещи и уходи. И тут возникает вопрос: слушайте, а что за ерунда? А как же такое христианское милосердие, там, долготерпение, там, покрывание немощи ближнего своего? А тут объясняет очень просто. Если быть не устроен, то у меня не будет возможности заниматься первостепенными вещами. Вот, на мой взгляд, это как раз-таки и есть правильное отношение к житейскому. Оно должно быть не просто оставлено в небрежении, оставлено, так знаете, как говорится, по остаточному принципу. Оно должно быть выстроено как часы. Именно для того, чтобы на него уходило как можно меньше времени. Потому что одно дело, когда вы приходите там в комнату, где все на своих местах, все в порядке, можете сесть за стол и сразу работать, а другое дело, когда вам для того, чтобы просто добраться до вашего рабочего стола, надо трактором поработать и разгрести эти завалы и так далее, и так далее. Вот это максима отцов, что порядок – это путеводитель к Богу. Это совершенно в равной мере касается и житейского измерения, и духовного измерения. Человек, у которого внутри полный хаос, он будет такой же хаос создавать вокруг себя. Но мы-то призваны, как апостол Павел говорил, что все у вас бывает благообразно и по чину. По чину – это значит по определенному распорядку. Почему у нас есть чин богослужения, да почему у нас монастыри отличаются очень четким и жестким регламентом своей жизни. Опять-таки с той же самой целью, чтобы минимализировать время и силы, уделяемые на житейское, и увеличить пространство для духовного. А вот, возвращаясь к тому, что вы сказали, ну, здесь трудно, вот, понимаете, дать какую-то однозначную оценку. Почему? Потому что в миру, конечно, есть противоположная крайность, да? То есть, например, женщина, которая не выглядит привлекательна, она вызывает, естественно, недоумение. С другой стороны, если у этой женщины нет для этого возможностей, да, она же не перестает быть женщиной, она не перестает быть матерью, не перестает быть женой, да. И вот тут, понимаете, есть очень какая-то тонкая грань, вот, где человек начинает терять свое достоинство, а где он превращает свою внешнюю привлекательность в такой некий, знаете, лозунг или флаг, которым вот идет и как бы машет перед собой, что смотрите на меня все, какая я вот такая вот вся из себя. Я вот сегодня буквально ехал в метро и обратил внимание, насколько меньше стало девушек, использующих макияж. Для этого какое-то даже удивление, что вот, ну да, как-то...
Это просто новый макияж так выглядит, отец
Павел. Ну, не знаю, но все очень естественно и как-то даже приятно и радостно, что люди не подделываются под кого-то. Вот мне кажется, что очень таким важным показателем наличия достоинства в самом человеке является радость самого человека о самом себе, понимаете, о том, что вот я такой, а не такой, каким хотелось бы, чтобы меня видели окружающие. Вот эта способность благодарно принимать себя таким, каким тебе Господь Бог дал возможность быть, ну, наверное, это очень важный аспект и важный базис для человеческого достоинства. А мы не пытаемся под кого-то переделывать себя, мы стараемся раскрыть в себе то, что нам дано Богом, и считаем, что лучше нас красивее, умнее, замечательнее, благороднее в мире нету никого.
А как же биться головой об стену и говорить о том, что я хуже всех? Разве это не новая заповедь?
Ну, вы знаете, такой заповеди-то нет.
Слава Богу.
Вот, биться головой об стену и говорить, что я хуже всех. Вот, есть вообще в христианстве все очень премудро и очень, ну, я бы даже сказал так, инструментально. Мы эти инструменты легко превращаем в ритуалы. Ритуалы, которые важны сами по себе, вне зависимости от того, к чему они приводят. Так вот, если мы говорим о покаянии, покаяние – это, прежде всего, поворот в определенном направлении. Ну, представьте себе, что будет с маршрутом вашего движения, если некий духовный наставник, условно, будет сидеть у вас рядом с водительским креслом, и каждые там 2-3 минуты говорить: а теперь выворачивай руль направо, а теперь выворачивай руль налево, а теперь выворачивай руль направо, а теперь выворачивай руль налево.
Так тоже бывает.
Да, ну почему? Просто потому что надо правильно, когда руль постоянно выворачивается. Вот покаяние, оно немыслимо без конкретики. Покаяние – это прежде всего некий качественный рывок в новое состояние, когда человек понимает, что что-то ему мешает. Вот он должен через что-то прорваться. Он готов, он хочет двигаться дальше к Богу, упирается в какую-то стенку. И эту стенку надо проломить, ее надо пробить. Почему настоящее покаяние, оно никогда не бывает легким? Почему оно всегда с кровью, со слезами, с болью? А потому что это муки рождения. А если мы пока не превращаем всего лишь в такой ритуал ролевой игры между как бы типа плохим прихожанином и как бы типа имеющим право прощать все грехи священникам, ну, надо просто говорить: да, это вот одна из форм наших игр. Я вот недавно поймал себя на такой мысли, которая меня как-то очень глубоко зацепила. Вот представьте себе ситуацию, когда приходит некий человек к врачу с бумажкой. И по бумажке ему зачитывает: у меня там воспаление легких там 4-й степени, у меня там рак желудка 1-й степени, у меня там артроз коленных суставов там такой-то степени. Все это зачитывает. И после этого говорит: доктор, выпишите мне, пожалуйста, бумажку, что я дееспособен. Доктор выписывает ему спокойно бумажку. И через 2 недели снова этот человек ему приходит, и плюс-минус тем же самым списком, и все то же самое повторяется. Но на все это...
Хорошая аналогия.
Нормальный человек посмотрит, скажет: что с ума посходили, что это вообще происходит?
Ну да.
Понимаете? То есть понятно, что ни этот доктор, он ничем не может помочь по своему пациенту. Почему? Да потому что у пациента проблем нет, он все знает, у него диагноз известен, ему диагноз уже прекрасно известен. Вот. ни сам пациент не может вылечиться. Почему? Потому что он у себя видит то, чего, скорее всего, у него нет. Но он, помните, как эта история с у Джерома, клапки Джерома, да, в трое лодки, не считая собаки. Все болезни он нашел у себя, кроме там чего-то там.
Да-да-да, в самом начале там очень смешно.
Родовой там чего-то там травмы.
Но ведь человек приходит на исповедь... Бывает, что он очень хорошо все про себя знает, и про свои грехи, и про другие недостатки. Более того, он даже знает, как с ними бороться. Просто бывают ситуации, когда он почему-то не может это побороть, не хочет. Но он все про себя знает, и он с этим приходит к священнику. И он даже, наверное, может это всю свою клиническую картину изложить.
Вот, понимаете,
что остается священнику?
Я считаю, что говорить надо о том, что болит.
Я согласен.
Понимаете, вот бессмысленно говорить о вещах, которые либо еще не болят, либо уже не болят. Есть ли они, нет ли, что изменится? Если мы смотрим на человека как на некую динамику, как на человека в определенной перспективе, то надо, естественно, предельное внимание уделять тому, что на сегодняшний момент актуально. Как правило, у каждого человека что-то такое есть. И вот одно дело, когда мы на исповеди начинаем это ритуальное перечисление всех грехов до бесконечности. Почему? Потому что в нашем сознании сидит четкое представление о том, что где-то там опасный Бог. Если я это все не произнесу, он поставит у себя там галочки и не сделает то, что я хотел бы, он для меня сделал. То есть мы совершенно в определенной парадигме находимся. И совершенно другое, когда мы хотим какого-то вполне понятного и удобно считываемого результата. Мы хотим какого-то итога наших отношений с Богом.
Но это же как раз и есть по-взрослому отношение. А иначе по-взрослому. Так это вот тот самый, я не знаю, повинившийся
ритуал
ребенок.
Ритуал же очень, очень удобный, понимаете? Ритуал тем и удобен, что он как раз-таки дает мнимую такую самоуверенность человеку. Вот я все грехи поисповедовал, Господи, что тебе еще надо от меня? Я сходил, поспелся, причастился, все, теперь я могу спокойно жить в свое удовольствие. Или что меня иногда просто там, мое сознание просто заклинивает, когда я слышу, как некоторые там батюшки говорят, что надо не только специально готовиться к принятию святых Христовых тайн, но еще должна быть специальная процедура возвращения в обычную жизнь после того, как ты причастишь.
То есть попаститься там еще какое-то количество времени.
Да. Понимаете, вот у меня возникает вопрос, подождите, друзья мои, так это получается, есть некая параллельная реальность, в которую мы можем просто чуть-чуть нырнуть, задержав дыхание, а потом, когда уже чувствуем, что уже на пределе, обратно вынырнуть и, наконец-таки, жить нормальную жизнь. Но все с точностью да наоборот.
Надо, понимаете? Не только выписаться из больницы, но и съездить в санаторий еще.
Вы знаете, а ведь это тоже про разговор о достоинстве человеческом. То есть понятно, что мы, как... Не знаю, отец Павел, вы меня поправьте, я много раз слышала от священников, мы никогда не будем до конца достойны того, чтобы... причаститься. Но это не значит, что нам нужно выстраивать такие сложные квесты в своей жизни для того, чтобы к этому подойти, что это будет вообще вот та самая параллельная недосягаемая реальность. Это мы тоже дети Божьи. То есть понятно, что мы все там в той или иной степени болеем грехом, но мы же тоже образ и подобие. И нам это необходимо, это причастие. Почему мы вот, как то, что мы болеем грехом, и то, что нам надо каяться и молиться, и поститься, это воспринимаем легко, а то, что мы образ и подобие, вот с этим у нас такие проблемы.
Понимаете, наверное, здесь проблема в непонимании общего маршрута духовной жизни, невидения вот этой самой дорожной карты, которая, по идее, должна быть у христианина совершенно очевидной. Что вот есть определенные такие точки, да, остановки, не знаю, реперные точки, какие-то показатели, по которым мы можем понимать, что вот мы в правильном направлении движемся или в неправильном направлении движемся. А вот если у нас нет в сознании этих точек, то куда бы мы с вами ни двигались, ветер никогда не будет нам попутным. И от того, что мы будем сидеть и говорить, ой, как плохо, мы опять никуда не попали, слушайте, так, а куда вы попасть-то хотите? Вы не можете попасть туда, куда вы не знаете. Так вот, для меня покаяние – это всегда возвращение на правильный маршрут.
Но видите, хорошо, что есть ваша точка зрения. Но церковь, она же плывет, какой корабль по бескрайнему морю традиции. А традиция у нас – это идущие с средневековых времен исповедальные сборники, где все четко прописано, все регламентировано. И покаяние – это строго регламентированный акт. Соответственно, многие это и продолжают воспринимать так же, как воспринимали в 17 веке, в 16 веке. И неважно, что человек никогда с церковью не соприкасался, а пришел туда из современного мира с айфонами, другими гаджетами. Но он нырнул в это море традиции, и его понесло. Ему объяснили, что вот оно так должно быть. А если ты считаешь иначе, то ты уже вне.
Вот это вопрос соотношения между традицией и жизнью.
Реально.
Понимаете? Да. Да, вот традиция, если она не поддерживает жизнь, это не традиция, это что-то другое. То мы снова оказываемся в положении тех фарисеев и саддукеев, книжников, которые из самых высоких, благородных, традиционных представлений распяли Христа. Они ведь не потому его убили, что они все такие злые, такие все вот ненавистники и все прочее. Они были глубоко верующими. И если переносить эти реалии на сегодняшнюю жизнь, они были глубоко церковными людьми. Это была религиозная элита своего времени, понимаете? Именно они принимают решение о том, что, слушайте, ребят, нет, ну, это вообще за рамки выходит, это все, у нас все рушится, пусть его, давайте его лучше убьем, чем у нас все рассыпется в пух и прах. Понимаете? И мы можем эту ошибку снова и снова повторять до бесконечности. Почему? Потому что либо Бог – это нечто живое, присутствующее здесь и сейчас, и активно участвующее в нашей жизни, либо это некая идея. Идея, которая обрамляется в те или иные правила, каноны, там, постановления, форматы, обряды. Вот. И там, собственно говоря, она живет. В другом месте ее не существует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала богослов.ру. У меня мой очень хороший друг, человек, называющий себя атеистом, причем всегда это подчеркивающий, вчера мне тут как-то по телефону сказал, что, ты знаешь, у меня к вашей церкви православный, подчеркиваю, православный, одна вот такая большая претензия. Вы абсолютно закрыты для всего нового. Вы посмотрите, все открыты, остальные... Дальше он перечисляет. Это он послушал одну из наших программ. И сделал почему-то такой вывод. Ну, не с вами, а с еще одним очень уважаемым священником. А программа была про разные течения в христианстве, вернее, даже скорее в протестантизме. И вот он говорит, смотрите, они для всего нового открыты, они у них что ни день, то изменения, а вот вы наглухо от всего отвернулись, закрылись, я ему пытался доказать, что это не так, но дело уже не в этом, дело в том, что то, о чем вы говорите, оно в какой-то мере его слова подтверждает. Ну, вернее, вы констатируете это, и я тоже, мне кажется.
Я бы зашел немножко с другой стороны. Ведь речь не идет о том, что церковь должна отказаться от каких-то своих базовых утверждений.
Ну, то же самое я пытался объяснить.
Вот. Или, например, от там, святоотеческой письменности, или от аскетики. Нет, отнюдь. Но, понимаете, когда я беру в руки и читаю книгу там, Дэвида Рока там, «Мозг. Инструкция по применению», меня просто охватывает восторг. Почему? Потому что я вижу, как современная нейрофизиология, она подтверждает ту практику, которая была для отцов-пустынников совершенно очевидной. Когда они говорили о внимании к помыслам, когда они говорили, что абсолютно все в человеке начинается с принятия или непринятия того или иного помысла. Когда абсолютно то же самое говорят люди, не имеющие вообще никакого отношения к религии, и ты понимаешь, что, а почему оно одинаково? Да потому что человек один и тот же. Потому что эти, так скажем, назовем их законы жизни человеческой природы, человеческой души, человеческого духа, они как в третьем веке были, так и в 21 веке остаются одними и тем же. Но другое дело, то что, конечно, меняется язык изложения, меняется способ переноса или трансляции этих законов в наше сознание. И вот здесь, как мне кажется, у нас проблема-то не в самой традиции как таковой, в традиции как способности сохранять то работающее, что есть, а в страхе перед поиском нового языка, в страхе перед тем, как мы можем донести содержание до нашего слушателя так, чтобы он это содержание понял. Ведь если вы говорите с кем-то и вас не понимают, это ведь проблема не того, кто не понимает, это проблема ваша, что вы не можете говорить так, чтобы вас могли услышать и понять. И вот над этим, мне кажется, нам есть очень много куда стремиться, много над чем работать, и такое большое непаханное поле. А почему оно непаханное? А потому что как раз-таки вот этот страх, как доминанта, он является первым, он является таким как бы давлеющим. Мы боимся выйти за границы тех или иных пределов. Почему? Ответ очень простой. А потому что мы не знаем, первое, что работает, и второе, как оно работает.
Ну, это то, что называется сегодня выйти из зоны комфорта, видимо.
Ну, конечно. Ну, представьте себе, вот вы, там, условно говоря, привыкли ходить на божественную литургию, вы уже знаете вот весь ее, всю ее схему, все чинопоследование, все песнопения. И тут к вам приходит какой-нибудь умник и говорит: слушайте, ребят, а давайте я вам сейчас расскажу, что где когда появилось, почему оно появилось, в какой момент времени оно исчезло, и чем оно заменилось, и вы вдруг начинаете понимать, что под вашими ногами просто все рушится. То, что казалось некогда незыблемым, то, что вам рассказывал батюшка Самвона, что вот мы совершаем божественную литургию точно таким же образом, как она происходила там во втором веке в катакомбах. Он говорит: не-не-не, ребят, подождите, ничего подобного. Вот это прилетело там в эпоху Юстиниана, это вообще в русской церкви только появилось там в 19 веке, раньше об этом никто не знал и так далее. Так вот, для того, чтобы идти этим путем, конечно, требуются две вещи. Требуется очень большое желание осознанности веры. И второе, конечно, требуется большое мужество. Потому что, естественно, будет сопротивление, будет желание сохранить эти формы незыблемыми, ибо на них, так скажем, и стоим. Вот. Но, понимаете, тут же каждый человек для себя выбирает тот модус нахождения в церкви, который для него является наиболее приемлемым. Один говорит, что нет, вы знаете, я ничего не хочу менять, меня вполне устраивает вот все то, что происходит в церкви, по факту, в том виде, в каком она сейчас существует. Прекрасно, это право человека. А другой говорит: нет, слушайте, вы знаете, вот хожу там 10 лет в храм, но вот мне хотелось бы какой-то большей интенсивности духовной жизни, хотел бы чувствовать себя вот в состоянии объективного развития, объективного роста, а не просто, так скажем, вот какие-то ритуальные гипотетические вещи, что вот 10 лет проходил в храм, исповедовался, причащался, ну, значит, у меня там где-то там в духовном банке поднакопился некий капитал, который, когда я помру, скорее всего, мне будет зачтен. Вот. И в этом плане, конечно, молодежь, поскольку мне много приходится общаться с нашими семинаристами, с новым поколением, которое сегодня входит в церковь, вы знаете, они гораздо честнее, нежели чем там поколение предыдущее или 20-30-летней давности. Они честнее, они задают вопросы, они требуют маркеров, они привыкли вот к этим осуждаемым нами очень часто формальным описаниям. Условно говоря, им такие нужны, знаете, духовные лайфхаки. Вот они говорят: слушайте, а вот как вот тут решить эту проблему-то? И ты в какой-то момент вдруг понимаешь: слушайте, а с ним не получится разговаривать так, как просто благочестивые правильные фразы сказать, там, и вот возьми, там, почитай, там, Акафист Николаевич Чудотворца, там, ну, вот у тебя проблемка и решится. Он потому что прочитает, проблемка не решится, он придет и скажет: батюшка, а не работает, в чем дело? Почему? Что не так сделано было? Конечно, тут можно сказать, что, ну, где-то не домолился, не допостился, где-то ты сам виноват. А с другой стороны, сам понимаешь, что, может быть, надо было не как бы формально отговариваться теми или иными прекрасными, нужными и замечательными инструментами, а просто уделить время и вникнуть. Вот, понимаете, приходит человек на исповедь там с проблемой гнева там, или раздражения по отношению там, к кому-то из своих близких. Но что может священник ему сказать в течение, условно говоря, этих 5, даже 10 минут общения, когда за его спиной стоят там еще там 30, 40, 50, а то есть 100 человек? Да ничего. В лучшем случае он может дать какой-то универсальный духовный совет, посоветовать что-то делать там, ну или тоже будет очень хорошо, просто посочувствовать, пособолезновать и как-то поддержать свои молитвы. А теперь представьте себе, человек с той же самой проблемой приходит к врачу-психотерапевту.
Заплатил за прием, это его
тот
время.
Тот заплатит за время энную сумму, причем, поверьте, совершенно другую сумму, нежели этот человек оставит в храме. На порядок, а то и на порядке больше. Тот уделит ему достаточно времени, это будет минимум там, час-полтора, а то и два. И в итоге человек уйдет совершенно с другим состоянием. Вот что здесь пробуксовывает? А я считаю, что здесь как раз-таки пробуксовывает вот эта наша влюбленность и страх перед внешним ритуалом. Мы сами создаем ситуацию, в которой священники просто работают на износ по удовлетворению вот этой ритуальщины, когда человек не собирается каяться, ему не в чем каяться, но ему надо сдать батюшке список грехов, которые он уже вызубрил наизусть. Он даже у него не то, что там сердце не участвует, у него даже ум не участвует, он уже просто на автомате, как выученными стихами его, выплевывает батюшке, батюшка...
Можно заламинировать.
Можно заламинировать, да, и передавать другому. Да. Понимаете, батюшка обязан прочитать молитву, допустить до причастия, и следующий тоже такой же.
А может быть, здесь еще очень важным фактором является то, что воцерковленный человек пытается во все сферы своей жизни привлечь священника. Его проблема может лежать вне духовной плоскости. Она обязательно будет касаться, ну, скорее всего, будет касаться, но решение этой проблемы, оно за психотерапевтом, психиатром, психологом, но не за священником. И зря человек идет, пытается ходить за батюшкой, дергать его за рукав рясы, просить уделить еще внимание. Но ведь священник может не решить эту проблему.
Да.
Тогда, когда дипломированный специалист, отучившийся и имеющий многолетнюю практику, скорее разберется.
Да, Алексей, вы абсолютно правы, потому что, к сожалению, очень часто церковь воспринимают таким, знаете, неким магическим философским камнем, который, если вот будет за пазухой, то все твои проблемы, они автоматически будут решаться. Такой, знаете, Бог мальчик на побегушках. Есть проблема, дернул за веревочку, и тебе он просто не ответить не может. Вот, но и что это такое? Это тоже потребительство. Это как раз-таки есть то самое недостоинство, неуважение к самому себе и, простите, неуважение к Богу. Бог это не мальчик на побегушках. Бог это самая величайшая возможность нашей жизни. То... чем мы можем наполнить нашу жизнь так, как ничто другое ее наполнить не сможет. Так вот, если смотреть на церковь как на пространство, где прежде всего должны выстраиваться отношения между мной и Господом Богом, то, конечно, вопросы и душевной жизни. Совершенно не факт, что они обязаны рассматриваться именно там.
Мне кажется, голову надо включать, понимать, к какому специалисту, условно
Золотые
говоря,
слова.
Если зуб болит, иди к стоматологу, ну, тут, и
да,
не надо идти
к... голову надо включать, и сердце надо включать, и как-то вот очень хочется, чтобы поменьше обманывали сами себя. Мы же очень любим придумывать какие-то, знаете, такие универсальные заплатки на жизнь, ритуальные. Вот есть проблема, мы на нее заплаточку положили, говорим, ну все, мы молимся об этой проблеме, она каким-нибудь образом рассосется там, да? Вот.
Ну, рассосется, да.
А может, не рассосется.
Человек
значит,
умер,
так Богу
нет.
Угодно, там, понимаете, там, вот. А опять-таки, возвращаясь к этой теме, которую вы затронули, теме ощущения себя жертвой. Так вот, когда человек не ощущает себя не жертвой, а именно активным деятелем, да, активным сотворцом, он так себя вести не будет. Он задаст Богу 1000 вопросов, как в этой ситуации правильно поступать, если поймет, что в этой ситуации надо бежать там, к врачу, надо искать хорошего психотерапевта. Это не может исцеляться только там молитвой и исповедью, потому что это немножко о другом. Он это будет делать. Он не будет противопоставлять одно другому, но будет понимать, что вот в этом пространстве это работает, а в этом оно провисает, оно не работает. Оно для других вещей.
Мы будем заканчивать программу. Спасибо большое отцу Павлу за этот разговор. Напомним, что протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиева Лавра был у нас в гостях сегодня. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».